Знаете, есть такое предвкушение. Я думаю, что это подобно хозяйке, которая провела целый день на кухне, знаете, она там колдовала над своими всеми, знаете, блюдами, там, которые она готовила, и вот вечером она выносит это замечательное блюдо, и в ожидании, предвкушение сейчас, как все оценят. Это же здорово, знаете. И потом все садятся, особенно мужчины, как вкусно, и начинают хвалить хозяйку. Знаете, я сегодня вот эта хозяйка, которая побыла на кухне с Богом, и хочу сегодня подать вам хорошее блюдо. Вы готовы? Но прежде чем я буду читать Библию, мы будем сегодня, знаете, погружаться в Писание. Мы будем сегодня исследовать Писание. Это очень важно, чтобы наша вера, она утверждалась, она была основана на Слове Божьем. Поэтому у меня есть много мест Писания, тема очень большая, обширная. Я сегодня сделаю такой толчок, такое начало этой теме. Итак, откройте послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Я начну отсюда. Это как бы новая подтема, это часть той же самой темы, о которой я уже начал несколько собраний назад. Помните проповедь мою о колесницах Иакова? Вы, наверное, помните. Те, которые не помнят, можете послушать. То есть, когда Иаков, патриарх, имея от Бога столько обещаний и благословений, однажды оказался в таком разбитом состоянии, потому что терял сына за сыном. Все шло не так, как он бы хотел. Все, казалось бы, рушилось в его жизни. Но в конечном счете история Иакова заканчивается тем, что к его дому подъехали золотые колесницы Иосифа. И человек, который прожил в печали много лет, потому что он уже похоронил внутри себя, и Иосифа похоронил, потом Симеона похоронил, уже собрался хоронить Вениамина уже в своем сердце. И он говорит, что я теряю детей, умру бездетным. Знаете, он как бы приговорил. Вдруг братья и сыновья его приходят и говорят, послушай, папочка, не все так плохо. Иосиф жив и ждет тебя. И в знак того, что это так, выходи на улицу. Там колесницы стоят, которые повезут тебя, сыну твоему Иосифу. И вначале он не поверил, но он не остался в своей палатке. Очень важно, не оставайся в своей палатке печали. И он все-таки пошел навстречу этому. Он вышел из этой палатки и увидел великолепных лошадей, потрясающие работы колесницы, потому что были фараоновы колесницы. Они были там в перьях, в какой-то позолоте, красивейшие колесницы. И когда он увидел, после услышанных слов, знаете, он поверил, он понял, что это правда. И Библия говорит, ожил дух Иакова. Бог хочет оживить твой дух. Бог хочет воскресить, наполнить, зажечь твое сердце, преобразить тебя полностью, прежде чем ты встретишься со своим Иосифом. Аминь. Иосиф – это как бы образно даже, в какой-то мере для нас. Для Иосифа это был конкретно его сын, которым он встретился. И они плакали на плече. Иосиф обнялся, помните, и плакал на плече своего отца. И отец тоже плакал, плакали от радости этой встречи. Дорогие, у Бога впереди так много хорошего. Он силен устроить тебе встречу с твоим Иосифом, который потерялся, который кажется, что его убил, все убито, все умерло, все это, все конец. Мы живем в непростое время. Бог силен. Он все еще мастер своего дела. Но то, с чего Бог начинает, он сначала оживляет наш дух. Для того, чтобы оживить наш дух, мы прочитаем это место Писания. Второй стих, 12 глава к римлянам. «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То есть здесь просто, мы не раз этого касались места Писания, что не отождествляйся с тем, что вокруг тебя. У тебя другая история. У тебя другая судьба. Ты его сын. Ты его дочь. Но узнай о себе правду. Обнови свой разум. Выйди из своей палатки печали и посмотри на Божьи золотые колесницы. И то, о чем я буду говорить сейчас, я буду говорить о благодати. Что это такое? Потому что мы вроде знаем, что такое благодать. Но я, знаете, что понял? Что знаем и не знаем. И мы иногда теряем что-то из виду, что формирует нашу жизнь потом. Потеря откровения или незнание чего-то, что Бог нам подарил, оно формирует нашу жизнь. Потому что каковы мысли человека, таковы он. Бог хочет вложить в нас правильные мысли. И я буду говорить сегодня о благодати. Во-первых, что такое благодать? И назвал, еще есть название моей проповеди, три стиля жизни. Одним из этих стилей мы все живем. Одним из трех стилей жизни. Но первое, с чего мы начнем? Что такое благодать? Откройте Иакова 1, глава 17 стих. Я обещал много мест Писаний, так что держитесь. Пристегнитесь и держитесь. Итак, 1 глава 17 стих послания Иакова. «Всякое даяние доброе». «Всякое даяние доброе». «Всякое» – это все хорошее. «И всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Что такое благодать, дети говорят? Это если просто дать. Благодать – это благое даяние. Это хорошее даяние. Я назвал это так – все хорошее, что есть, что мы знаем. И чего мы не знаем. Все хорошее – это благодать. И еще одно – это творение и проявление Божье. Это творение и проявление Божье. То есть благодать – это очень объемное слово. Мы будем говорить о различной благодати. Так и написано – различная благодать. Мы говорим просто благодать, будем говорить о благодати спасения, служения, дары благодати. Что это такое? И шаг за шагом мы будем съедать этот прекрасный Божий пирог. Итак, первое – благодать. Это все хорошее. Это все хорошее. 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. 2 послание 9 глава 8 стих говорит так. Я не делал закладок, потому что слишком много мест Писаний, поэтому я какое-то время буду брать на то, чтобы листать вместе с вами. Итак, 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». Всякое – это означает, она различная. Ее много, она разнообразная. И суть этой благодати в чем? Смотрите дальше. «Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство». Довольство – это удовлетворение, правда же? Дальше. «Были богаты на всякое доброе дело». С чего все начинается? Конечно, с того, что Бог силен. Раз. Второе – с благодати. Все начинается с благодати. Благодать – это то, что нужно всем нам. То, к чему мы даже на уровне подсознания тянемся. Мы все тянемся к чему-то хорошему. Может быть, мы не называем это благодатью, но это тоже благодать. Все хорошее есть благодать. Посмотрите следующее место Писания. 1 Петра, 5 глава, 10 стих. 1 Петра, 5 глава, 10 стих. Написано так. «Бог же всякой благодати». Я не буду читать все. Написано, что Бог же всякой благодати. То есть Бог является Богом всего хорошего. Как Иаков говорит. Он не является Богом чего-то плохого. Он является автором всего хорошего. Позвольте мне сказать, все, что Бог сотворил, это тоже благодать. Мир, в котором мы живем, это тоже благодать. Земля – это тоже благодать. Небо – тоже благодать. Все, что на земле – это тоже различная Божья благодать. Библия говорит так, смотрите. Это записано 1 Тимофея, 6 глава, 7 стих. 1 Тимофея, 6 глава, 7 стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир». Явно, что ничего не можем и вынести из него. О чем идет речь? Мир, в котором мы живем, является творением Божьим. Мы сюда ничего не принесли. Мы не добавили ничего к этому миру. мы ничего сюда не унесем. Но то, чем мы пользуемся, начиная от носков и заканчивая вечной жизнью и небесным Иерусалимом, все это является Божьей благодатью. Божьей, скажем так, тем, что сотворил Господь. Это очень важно, чтобы мы понимали. Как, знаете, в том стихе, крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Так что такое хорошо? Это и есть благодать. Все хорошее – это Божье. Мы поговорим сейчас о трех стилях жизни и о многих, и таких некоторых принципиальных или основополагающих вещах, которые нам нужно просто освежить в своем сознании и памяти. И следующее, о чем будем говорить или читать, Римлянам 5 глава, 12 стих. Послание к Римлянам 5 глава. Не пропустите то, что я вам рассказываю, это поможет каждому из вас. Если вы даже записываете, это очень хорошо. Надеюсь, что уже пишется все это. Хорошо. Римлянам 5 глава, 12 стих. Написано так. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеком, потому что в нем все согрешили». Одним человеком грех вошел в мир. Вначале не было греха. Вначале не было преступления. Вначале не было боли. Вначале не было страданий. И всего этого не было. Бог сотворил мир абсолютно хорошим. Все, что, к чему прикасается Бог, это абсолютно хорошее. Но что же произошло? Одним человеком грех вошел в мир. Что такое грех? Грех – это явление, которое разрушает Божье творение. Это то, что разрушает Божью благодать. Или, скажем, по-другому, может, оно не совсем объективное слово, но можно сказать так. Грех отменяет благодать. Почему грех страшен? Потому что он отменяет благодать. Или грех, или благодать. И через одного человека, через Адама, через его первородный грех, которым он согрешил, Библия говорит, что грехом вошла смерть. Почему страшен грех? Потому что грех несет за собой что? Смерть. Как Бог сказал Адаму, смертью умрешь, если согрешишь, если вкусишь. И приходит смерть. Что такое смерть? Это отделение, это лишение, это потеря, это сила разрушения, которая пришла в жизнь Адама и которая действует до сих пор. Мы с вами, люди, которые живем на земле, мы уже вкусили и знаем силу, скажем, силу разрушения греха и смерти. И первое, о чем я хочу сказать, первый стиль жизни – жизнь под тенью греха и смерти. Адам, что я хотел бы сказать, он все еще оставался в том же самом мире, который сотворил мир, Бог. Но что-то произошло. Что произошло? Первое, я буквально три основных вещи скажу, что произошло. Первое, он был отделен от Бога. Он все еще ходил по творению Божьему, по земле, которую Бог сотворил. Он все еще кушал вкусные плоды, которые Бог сотворил. Он все еще пользовался чем-то хорошим, что Бог сотворил. Но сила смерти начала действовать. Это как яд, который не убивает быстро, но убивает. Он был уже отравлен грехом, и в нем все человечество. Итак, чтобы я шел последовательно, не упустил ничего. Представьте себе тот мир, в котором жил Адам. Первое. Что изменилось, когда он согрешил? Он был отделен от Бога. Второе, что произошло? Он был лишен Едема. То есть из всего хорошего, лучшего он был лишен. Что такое Едем? Это самое хорошее место было на земле. Вся земля была хорошая. Бог не творит плохого. Но среди хорошего есть лучшее. Вот этот участок земли, который находился там в районе Ирака или Кувейта, где-то там он находился, где-то, да, в Ближнем Востоке, вот там этот участок земли, который находился, назывался Эдем. Бог сотворил много хорошего, но он сотворил что-то лучшее из всего хорошего. И поместил туда Адама. Второе, что произошло, Адам потерял это лучшее. Он был изгнан из Эдема, изгнан из рая, как Библия говорит. Третье, что произошло? Брат убивает брата. То есть сыновья, которые родились у Адама и Евы, Библия говорит, что один из них восстал на другого. Представьте себе, что Адам и Ева никогда не знали, что такое боль. Они не знали, что такое страх, вообще не знали. Они учились жить под сенью греха и смерти. Это был целый процесс. Это не произошло вот просто вот так. Отделение от Бога произошло вот так. Все остальное было следствием, это был процессом, которому он познавал. Когда они согрешили, вдруг страх пришел. Они увидели, что наги. Они испугались того, что видят вокруг себя. Они начали прятаться. Они вдруг познакомились с новым ужасным чувством, которого, представьте себе, никогда не знали. Потом у них родились дети. Когда Ева рождала, она терпела боль, которую она никогда не знала. Они жили, у них не было понятия боли. Это впервые. Она, возможно, кричала: «Адам, что это со мной? Что это? Я не могу понять сама себя. Я никогда такого не переживала». Все было совершенно новым для них. Боль родов. Так же, как боль потери сына. Когда Каин убил Авеля. Боль пронзила их сердца. Они были родители. Боль, которую они никогда не знали. Они познавали эту жизнь под сенью смерти. Им нужно было перестроиться. Им нужно... У них были мысли другие вначале. Они привыкли жить под сенью Божьей. Они привыкли жить под Божьей благодатью. Они привыкли жить в Божьем присутствии. Они привыкли ко всему хорошему. И вдруг в их жизнь строгается плохое. Шаг за шагом. Им нужно было это не только познавать, нужно было думать, что с этим делать. Что это? Как к этому относиться? Как это все понять? Как себя вести во всем этом? Им нужно было постепенно перестраивать свою жизнь. Дорогие, я к чему это говорю? Потому что я буду говорить о других стилях жизни. Все, о чем мы говорим как стиль жизни, это процесс, где нужно, как я читал, обновлением ума перестроить свою жизнь. Мы все с вами вкусили вот эту жизнь, которую получил Адам после грехопадения. Мы все знаем понятие страха, понятие боли, потери, мучений, терзаний, нищеты и многое другого. Все, что произошло как следствие греха. Вот точно так же, как Адам постепенно адаптировался к новым условиям жизни, живя под сенью греха и смерти. Дорогие, мы, выходя из-под сени греха и смерти через Иисуса Христа, нам с вами то же самое. Нам нужно перестроиться в своем разуме, в своих представлениях. Вот за что идет борьба. Вы понимаете, да? Не все быстро произошло. Это не было вот так все. Только отделение от Бога было моментальным. Все остальное было процессом. Адам умер, когда ему было 930 лет. Смертью умрешь, а он еще 930 лет живет. Не так все быстро. То есть был целый процесс умирания. Этот процесс был связан с Богом, был связан с его обстоятельствами и взаимоотношениями. Вот на что повлиял прежде всего грех. И в этой жизни Адам и Ева жили. И они адаптировались к этой жизни. И здесь же в 14 стих написано так: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея». Это слово «царствовало». Вы понимаете, да? Смерть царствовало. Это то, что покрывало людей, живущих на земле. Опять же, было ли у них что-то хорошее? У меня вопрос. Конечно, было бы. Почему? Потому что они все еще жили на Божьей земле, среди Божьего творения. А мы говорим, что Божье, оно хорошее. И царствование смерти – это постепенный, это процесс, который заканчивается чем? Потерей всего, даже земли, даже вкусных плодов, и заканчивается адом, где нет абсолютно даже тени чего-то хорошего. Вы увидели эту мысль, да? Можно идти дальше? Итак, следующее. Написано, что смерть царствовала от Адама и до Моисея. Что произошло при Моисее? Это очень важно знать. Что произошло при Моисее? Мы потом вернемся снова к римлянам, посмотрим Евангелие Иоанна, 1 глава. Евангелие Иоанна, 1 глава. 17 стих, смотрите. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон дал через Моисея, и дальше противопоставляется. А благодать и истина, закон там. А благодать и истина, вопрос такой, а закон – это истина. Есть много вопросов, которые я хотел бы на них ответить в этой проповеди, просто я так подумал, но если я не буду сжимать до максимума, то мы это растянем на целый год. Одну тему. Ну, как Бог даст. Итак, закон и благодать и истина. Что такое закон? Закон – это набор Божьих заповедей. Что такое Божьи заповеди? Это Божье определение плохого и хорошего. Закон – это выражение Божьей праведности. То, кем является Бог, Он является мерилом хорошего и плохого, Он себя выразил через эти законы, свою праведность. Понимаете, да? То есть закон сам по себе хорош, он духовен. Почему? Потому что от Бога пришел, Бог дал Моисею. И каждая из заповедей, она прекрасна. Не убей, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, не пожелай чужого и так далее. Каждая заповедь, она прекрасна. Но смотрите, давайте не забудем, что закон, а благодать, мы говорим о хорошей жизни. И истина – это не одно и то же. Вопрос такой, зачем нужен был закон, чтобы Бог дал его через Моисея? Откройте Римлянам 3 глава. Снова Римлянам. Вы успеваете за мной нормально? Все, да? Все в порядке? 3 глава, 19 по 20 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. И дальше еще яснее, что было всем. Ибо законом познается грех. Две вещи, которые Бог дал через Моисея. Закон и завет. Вы знаете, да, Ветхий Завет. Что такое закон и завет? Это, я прочитаю свою формировку, это временное и ненадежное укрытие от тени смерти. Временное. Бог знал, чем все закончится. Он знал, что закон не доведет до совершенства, не спасет, не поможет. Но до пришествия Христа Бог дал временное, оно ненадежное, но временное, укрытие от тени греха и смерти. Потому что время Христа еще не пришло, а люди размножились, люди живут. Как-то нужно жить. Бог дает закон. Закон, который не делает человека другим, не меняет. Человек остается таким же, потому что смысл закона или суть закона, и закона и завета, первое, это показать греховность человека, что он из себя представляет. Это не конечная цель закона и завета. Вторая, более важная цель закона и завета – показать на важность жертвы за грех. Каждый израильтянин и те, которые жили, которые приняли закон Моисеев, они сталкивались с тем, что они нарушают снова и снова. Какой у них был выбор? Снова овечку на убой. Снова должна была пролиться кровь. Снова и снова. И мы находим это с Едемского сада. Жертва проходит с такой линией, красной линией через всю Библию. То есть цель закона и завета – показать, насколько важна жертва Иисуса Христа. Потому что в конечном счете все вокруг Христа, вокруг креста и его жертвы. От Адама до последнего человека. Закон – это средство Божье показать греховность. Человек, не увидев своей греховности, не будет нуждаться в Боге. Человек, увидев свою греховность, будет нуждаться в помощи. И второе – показать на важность жертвы за грех, которая может что-то сделать для человека, живущего на земле. Жить под сенью греха и смерти. Я думаю, что мы, живя с Богом, мы уже начали забывать, что это такое. Когда поедешь, особенно в какое-то село, где друг друга все знают, как рассказывают истории разные, как люди мрут, как мухи, как молодые люди умирают, попадают под косилки, под баранилки, гибнут там, гибнут здесь, и никакой защищенности. Спиваются, разводятся, страдания, муки. Что это? Это сень, это тень смерти и греха, которая нависает над человеком. И очень важно, чтобы мы понимали, что живя на этой земле, которую Бог сотворил, на ней есть много хорошего, человек не может избавиться от этой тени. И ему некуда укрыться. Он не может спрятаться от этого всего. Потому что возмездие за грех – смерть, так написано. Закон, помните, есть такое выражение? Я думаю, что многие из вас, они уже, вы уже читали это. Жизнь под законом или под благодатью. Римлянам 6 глава 14 стих. 6 глава 14 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть другой стиль жизни, который существует на земле, это стиль жизни под законом. Почему люди выбирают этот стиль жизни? Потому что они хотят чего-то хорошего. Вы понимаете, да? Беспорядочная жизнь, необузданная, она разрушает любого человека. И люди начинают думать, ну, должны быть какие-то границы, правда же? Даже неверующие люди. И таким образом, не только неверующие, верующие люди, они тяготеют к жизни под законом, под заповедями. Это означает, что заповеди для меня, они для меня гарантия чего-то хорошего. Но мы находим в Библии, что заповеди Божьи, они даны только для двух вещей. Показать, кто ты есть на самом деле. И второе, они ведут тебя к жертве. Они ведут тебя к крови жертвы. Вот для чего существует закон. Христиане, которые не поняли значение жертвы, они где-то остаются под законом. Они все еще продолжают напрягаться и стараться сделать что-то. Как-то угодить Богу, какими-то делами, как-то, ну, выстроить свою жизнь праведными делами. чтобы лучше было. Для чего все, в принципе-то? Чтобы что-то хорошее было, правда же? Чтобы... Мы говорим это одним словом, чтобы благодать была. Но закон – это не благодать. Это укрытие. И в этом есть что-то хорошее, правда же? По крайней мере, я уже держусь каких-то заповедей. Я уже как-то... Ну, не просто живу, как хочу, как могу, как получается. А я знаю, что такое хорошо, что плохо, что говорит Бог, что говорят Божьи заповеди. Как бы я уже... Почему я делаю то, что Бог говорит? Потому что я рассчитываю на что-то хорошее в своей жизни. Ведь не просто так люди делают, исполняют заповеди. Знаете почему? Они рассчитывают на хорошее воздаяние. Все просто. И в какой-то мере это временное, скажем так, защита. Посмотрите на израильский народ. Они все-таки время от времени имели хорошие времена. Иногда. Но если посмотреть чаще, они страдали от угнетения, от нападений, от рабства, от нищеты. И от много другого, гораздо больше своей истории они не благоденствовали. Они страдали. Но ради вот таких отдельных моментов, может, оно и стоит того, чтобы держаться заповедей. Конечно, это отдельная тема, держаться ли заповедей вообще. Это отдельная тема. Но я хочу показать принципиально, что это такое быть под законом. Потому что есть... жизнь под стиль жизни под тенью греха и смерти, есть жизнь под тенью закона, а есть же жизнь под благодатью. А что такое благодать? Благодать, написано, произошла откуда? Через Иисуса Христа. И благодать, и истина. Нет Иисуса Христа. Посмотрите на картину. Все просто. Почему важен Христос для каждого человека? Не только для неверующих людей, но для верующих тоже. Иначе, если не Христос, тогда мы находимся под законом. И иногда что-то хорошее случается в нашей жизни. Из-за этого, послушайте, христиане так много страдают. Так много потерь. Есть тоже и хорошие моменты, но много боли, много страхов, много переживаний, потому что закон, он не для этого послан. Только для одной цели, чтобы показать тебе, кто ты есть на самом деле. И второе, взять тебя за руку и повести тебя к жертве. Даже в Ветхом Завете все исполнение закона заканчивалось чем? Убили. Все. Этим все заканчивалось. Заканчивалось жертвами. В конечном счете, все старания человека исполнить заповеди, сделать все, как написано, заканчивалось приношением жертвы. Потому что он не исполнял. И никто не исполнял. Поэтому священники в храме жили вот так хорошо. Чем больше люди грешили, тем лучше жили священники. Все просто. Если бы израильтяне перестали грешить, храм бы закрыли. Но люди вели туда овечек. У кого нет овечек, голубей. Что-то несли, везли туда, вели туда, знаете. Для чего? Они хотели принести жертву. Жертву, чтобы покончить с этим проклятым, замкнутым кругом своей жизни. И третье. Третье. Откройте снова Римлянам 5 главу, 15 стих. Написано, но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар праведности одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих, как бы проводится параллель. Если грех Адама завел Адама и все человечество в такую ужасную жизнь, под тень греха и смерти, в конечном счете под закон, то жертва Иисуса Христа, она делает совершенно что-то другое. Что сделал Христос своей жертвой? Он взял человека за руку и вывел его отсюда, из этой жизни. Вы понимаете, вот что произошло с жертвой Христа. Он вывел из этого вообще. Вот почему противоставляется. Закон вот там, но благодать вот здесь. Вы понимаете? Вот это простые истины, которых держали все апостолы, христиане, они надотеряются в христианстве. И следствием вот этих потерь истин являются наши с вами страдания. Вы понимаете, да? Внутреннее, внешнее. Я потом покажу, и даст Бог время, я покажу на разных примерах, как это работает. Но самое главное, что произошло через жертву Иисуса Христа. Возьми его за руку. Или даже не за руку, а возьми вот так, покрой его. Вот так, во. Это называется быть под благодатью. Это совсем другой стиль жизни. Совсем другой стиль жизни. Точно так же, как Адаму. Ну, ему нужно было перестроиться, научиться жить. Вначале под тенью греха и смерти, потом начать понимать вот какие-то правила. Вы знаете, Каин, Авель. Авель сделал, принес жертву, Каин не принес. Очевидно, там какие-то уже познания были, какие-то понимания жертвы были. Но, видим, закон, вот все это нужно было, это был целый процесс. Для того, чтобы израильский народ понял, что такое закон, понадобилось сколько лет, кто из вас помнит? Сколько от Моисея до Христа? Где-то 1500 лет. А мы хотим, чтобы вот так все происходило. Вы понимаете, да? От Адама до Моисея тоже прошло, соответственно, сколько? 2500 лет. От Моисея до Христа 1500. Это целый процесс. Вот почему Павел пишет, чтобы мы обновляли свой разум. Не отождествлялись с тем, как вокруг все, потому что есть другая жизнь. Что сделал Иисус Христос своей жертвой? Что Он сделал? Три вещи. Первое. Возвратил нас к Богу. То, что было потеряно Адамом. То, что было дистанцировано от израильтян. Они не могли каждый. Было в Скине, был храм, отдельное место, и один такой человек, только первосвященник, мог войти туда. Бог держал людей на дистанции. Но Иисусом Христом завеса разодралась, помните? И что произошло? Первое, что произошло. Через жертву Иисуса Христа между человеком и с Богом нет преграды, нет препятствия, нет завесы, нет ничего. Скажешь, а я чувствую завесу. Вот здесь ты ее чувствуешь. Как факт, Бог между тобой и собой не видит никакой преграды. Почему нам бывает так трудно? Почему нам бывает так непонятно? Или как прийти к Богу? Как мы приблизиться? Потому что у нас вот здесь много выстроено. Но Бог первое соединил нас с собой. Раз, и мы соединены. Это произошло в день нашего покаяния. Это произошло благодаря жертве Христа. Второе. Бог возвращает нас в Едем. Первая стадия, первый период. Царство Божье где? Внутри тебя. Второй период. Тысячелетнее царство. Третий период. Вечная жизнь, небесный Иерусалим. Бог восстанавливает, возвращает с большим благословением, чем Едемский сад, который знал Адам. Мы в процессе. Сейчас Царство Божье где? Внутри. Но Бог делает то же самое. Придет время, начнется тысячелетнее царство. Целых тысячи лет Иисус Христос будет править на земле. И последний период, тот, где мы будем вечно, это небесный Иерусалим. Да? Вот что происходит. И третье. Брат любит брата. Что сделал Иисус Христос? Брат любит брата. Это касается взаимоотношений. Вот что произошло через Иисуса Христа, через Его жертву. Откройте, пожалуйста, Римлянам 3 глава, я уже буду подходить к концу. 3 глава, 21 стиха по 24. Будем читать. Но ныне, независимо от закона, смотрите, как подчеркивается в Библии закон законом, а благодать благодатью. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда или праведность Божия через веру в Иисуса Христа, ибо во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены были славы Божьей, получая оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Мне хотелось бы остановиться на каждом слове, но просто у нас не получится так. Буквально первое. Независимо от закона. Бог совершил все независимо. От закона Моисеева, от заповедей, Он сделал что-то. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Первое. Второе, что очень важно, важно, что обратить внимание. Искупление. Он искупил нас от первородного греха. То есть мы не находимся под тенью греха и смерти, как все человечество жило без Христа. И третье, мысль очень важная, получая оправдание даром по благодати. Что такое оправдание? Ты чист. Ты прощен. Это означает, что это означает? Что благодать принадлежит тебе. Это должно войти в нас и быть написано в наших сердцах. Мы под Божьей благодатью. Что это? Все хорошее, что есть, это наше. Это должно быть, знаете, вот генетически войти в нас. В каждую клеточку нашей души, и, не знаю, всего нашего естества. Наше, наше, наше. Откройте еще следующее местописание. Я не знаю, может быть, сделаем так. Я буду говорить местописание, вы почитайте, чтобы быстрее было. Послание к Титу, 2 глава и 3 глава. 2, 11 стих, 3, 4 по 7.
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни».
Римлянам 11:6, Ефесянам 2 глава, с 8 по 9.
«Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». И Ефесянам 2, 8, 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
Все эти места Писания говорят об одном, прежде всего, первом. Ничего общего благодать не имеет с своими делами. Неважно, какой ты. Не важно, что в твоей жизни. Не важно. Все это не имеет никакого значения. Что имеет значение, вера? Все, вот ключевое слово, вера. Вера является ключиком к комнате, где, как говорят, деньги лежат. Ну, образно. Хорошая жизнь лежит. Благодать дарована. Хорошая жизнь не говорится в хорошие времена. Не важно, какое время мы живем. Не важно, какие обстоятельства, что происходит вокруг нас. Мы люди благодати. Вспомните Иосифа, те древние времена. Это вот хороший пример, как это работает. А целая тема, которую когда-нибудь коснусь, Иосиф – это тоже целый мир, который хорошо бы просто знать. Я даже назвал бы так, так это был дьявол или Бог? Это отдельная тема. Итак, Иосиф, он получил благодать от Бога. И Бог сообщил ему об этом через его сны. Что происходит? Братья продают его в рабство. Он становится рабом. Но даже там, в тех обстоятельствах, смотрите, что происходит. Это вот так работает. Понимаете? Через время он становится главным. Тот царедворец Потифар уже ничего не делает. Все в руках Иосифа. Почему? Потому что есть такое слово, как благодать. Хорошо, его бросают в тюрьму, приписывают ему преступление, которого он не делал. Он там в тюрьме, казалось бы. Его человеческая натура, природа тоже говорит: Боже, почему я здесь? Потому что мы еще на земле. И, конечно же, есть дьявол. Отдельно поговорим, так Бог был это или дьявол. Когда-нибудь. Он оказался в тюрьме. Хуже уже нет, ничего не может произойти с ним. Живет с самыми худшими людьми, в его окружении самые худшие люди. Это сырая камера, с которой с потолка капает, может, вода или что-то там, знаете, сыро, грязно, крысы, запах. Все в одной и в той же комнате. Постоянно. Но благодать, она все равно действует до тех пор, пока ты сам, как написано, ой, хотел бы вспомнить это место Писания, не отвергаю благодати Божьей, пока ты не отвергнешь ее сам. И через время тот же самый Иосиф в тюрьме, он уже управляет тюрьмой. Что он такой крутой, такой особенный? По одной простой причине. Как однажды Бог сказал Марии: ты обрела благодать у Господа. Потому что-то сверхъестественное произойдет, ты родишь Сына Божьего. Бог дал ей благодать для этого. Бог дал благодать Иосифу для определенной цели. И он, находясь там в тюрьме, стал главным в тюрьме. Но это не был конец. Вот посмотрите, его топят, он всплывает. Почему? Потому что вот этот знак благодати был на нем. Чем более на каждом из нас, кто уверовал в Иисуса Христа, не отвергай благодати Божьей. Не склонись под тень закона. Не ходи под сенью греха и смерти, под осуждением. Ты тот, кому принадлежит благодать. Ты отмеченный благодатью. Иосиф всплыл, и ты всплывешь. И через время Божья благодать, она привела его на то место, о котором Бог говорил ему в самом начале. Как Павел говорит: благодать Божьим есть то, что есть. Я был таким, но благодать не зря мне потрудилась. Что же она сделала, благодать? Он начал делать невероятные вещи, как Павел, который был гонителем когда-то, так и Иосиф начал кормить весь тот мир. Благодать, она твоя. Через веру в Иисуса Христа. И первое, что должно произойти, обновиться твой разум. Я не проклятый. Я не несчастный. Я не бедный. Все хорошее у меня впереди. Я под Божьей благодатью. Я в этом мире Божьей благодати. Не важно, что происходит вокруг. Конечно, важно, мы молимся, но у тебя и у меня другая история и судьба. Не отвергай Божьей благодати. Мы иногда не понимаем, начинаем говорить неправильные слова. Мы можем говорить от боли, от огорчения, от огорчения, глупости. Поэтому и написано так, чтобы какой-то горький корень не посеялся в тебе, и чтобы кто-то не лишился благодати Божьей. Мы об этом тоже будем говорить позже. Не лишись, благодать твоя. Она вытащит тебя. Она выведет тебя. Понадобится какое-то время, но ты увидишь, что может делать Божья благодать. Оставайся под Божьей благодатью. Держись верою того, о чем говорит Библия. Мы будем говорить в следующих собраниях, даст Бог. Сегодня я вонзил плуг и пропахал вот самые такие твердые места. Дальше будет легче. Потом будем, боронить, потом будем сеять, а потом еще и урожай будем собирать. Потому что в конечном счете, послушайте, это результат Божьей благодати. Это результат Божьей благодати, которая может сделать гораздо больше, чем мы помышляем, чем мы просим. Гораздо больше. Оставайся человеком благодати. Бог предназначил тебе хорошую жизнь. Вот почему 90-й псалом и другие обещания, они все, как слоеный пирог, один на другом, но на основе благодати, которую Бог дал нам через Иисуса Христа. Прими это. Реши для себя. Как младший сын блудный, помните? Когда он пришел к отцу. О, я недостоин. Да посмотри, как все плохо. От меня запах какой. Я все потерял. Я выгляжу ужасно. Отец говорит, послушай, возьми. У меня есть хорошие дары для тебя. Возьми одежду, обувь, перстень. И там еще стол накрыт. Давай ко мне. И он должен был сделать этот шаг навстречу к отцу. И отождествиться с тем, что Бог имеет для него. Вот что Бог хочет сделать с нами. И, конечно же, одним собранием мы все не сделаем. Одной проповедью все не произойдет. Нам нужно снова и снова слова веры, чтобы обновить наш разум, чтобы это въелось в нас, чтобы стало нашей натурой, нашим естеством. Я не проклятый. Я благословленный, я человек под благодатью Божьей. Давайте мы встанем с вами. О, Господь Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Глори, каравас, им руди, абри глори. Лек руди, абри корвала, бабарала, моро, сонту, реклейт. О, Иисус! О, Господь! Аллилуйя. О, Господь. О, Господь.